Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». В минувшее воскресенье Святая Церковь совершала память святителя Григория Паламы. Нашу программу продолжит слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, о том, что каждый христианин должен быть богословом. А во второй половине часа Валерий Владимирович Лепахин, доктор филологических наук, профессор Сегедского университета в Венгрии, организатор международных научных конференций, икона в русской словесности и культуре, сегодня подведет итоги очередной такой 15-й конференции, состоявшейся в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Книга пророка Исаии из главы 9. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость, притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: кирпичи пали, построим из тесаного камня, секиморы вырублены, заменим их кедрами. Книга Бытия из главы 7. И сказал Господь Бог Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Также и из птиц небесных чистых по семи, мужеского пола и женского, и из всех птиц нечистых по две, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал, с лица земли. Ной сделал все, что Господь Бог повелел ему. Thank you. Книга притчей Соломоновых из главы 9. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Когда я возвещу то, что бывает ежедневно, то не забуду исчислить то, что от века. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони, от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои.
Главу 9 книги пророка Исаии читал главный редактор радио Николай Бульчук.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
«Каждый христианин должен быть богословом», утверждает протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Свое слово батюшка посвятил памяти святителя Григория Паламы, которую Святая Церковь совершала в неделю вторую Великого Поста.
Второе воскресенье Великого Поста называется «Неделей святотворных постов». Церковь совершает память святителя Григория Паламы, великого богослова XIV века, проповедника благодати, как поется в Тропаре. Святитель Григорий учил о нетварном, фаворском божественном свете преображения, который никогда не начинается и никогда не кончается, но всегда пребывает там, где Господь, в церкви Его. И мы призваны быть свидетелями этого света. Мы можем видеть этот свет, приобщаясь ему по дару Христа, по мере очищения наших сердец. Когда христианство утратит свое былое имя, так что оно уже будет никому не опасно, тогда враги его, открытые или затаенные, обратят с восхищением свой взор ко временам его минувшей славы. Не страшась более опаляющей любовью сердца благодати, они не будут скупиться на похвалы монашеского делания, несравненной красоты богослужения, церковного слова, совершенства его философии. Это был, скажут они, великий момент нашей цивилизации. Они признают его способность проникновения в глубины человеческого духа. О его нравственных и культурных ценностях будут говорить с уважением, смешанным с грустью. Они подчеркнут, что, несмотря на некоторые его отрицательные черты, на излишний догматизм и элементы фанатизма, оно помогло человечеству в его становлении и развитии, постепенно утратив бесполезную свою устремленность к небесам. Оно сумело воплотиться в земном, но, добавят они, в конце концов, как все на свете, оно исчерпало себя. В это время в прекрасных храмах с иконами-шедеврами будут звучать древние знаменные распевы, и на глазах у любопытных будут демонстрироваться евхаристические сосуды, драгоценные предметы музея. Когда христианство больше не будет никому мешать, ему воздадут, наконец, по справедливости. И это будет наподобие надгробной похвалы. И тогда наступит полное торжество греха и смерти. За умножение беззаконий охладеет любовь. Соль перестанет быть соленой. Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Мы видим, что намерения у врага серьезные, и потому не просто утешение среди невыносимой скорби, а самого утешителя, Духа истины, ищем мы великим постом. Святой Игнатий Брянчанинов молился за своего друга. «Господи, дай Леониду духовное утешение, чтобы его вера стала живой, сердечной, а не просто слушанием слов». Преподобный Силуан Афонский так молился за весь народ. А оптинский старец Нектарий, который часто повторял, «Как я могу быть наследником прежних старцев? У них благодать была целыми караваями, а у меня ломтик». В ответ на вопрошание одной своей почитательницы, «Правда ли, что все признаки второго пришествия исполнились?» говорил, «Нет, не все». Но, конечно, даже простому взору видно, а духовному открыто. Раньше церковь была обширным кругом, во весь горизонт, теперь как колечко. А в последние дни, перед пришествием Христовым, она вся сохранится в таком виде. Один православный епископ, один православный священник и один православный мирянин. Я тебе не говорю, что церквей не будет, они будут. Да православие-то сохранится только в таком виде. Ты обрати внимание на эти слова, — добавлял он. Ты пойми, ведь это во всем мире. Разумеется, не в буквальном, наверное, смысле, — говорил отец Нектарий, — что останется один епископ, один священник и один мирянин. А в том смысле, что пока есть в церкви хоть один человек, подлинно ищущий спасения. Ради одного только человека Господь не отнимет от нее благодати. И такие испытания наступают, что без сугубой благодати никто, ни один человек, не сможет устоять в истине и любви. Вот о чем напоминает сегодняшний праздник. Среди торжествующей лжи каждый христианин должен быть богословом, тем, кто может сказать слово о Боге, не потому, что знает все о Христе, а потому, что знает Христа. Как сам Христос говорит: «И знаю моих, и мои знают меня». Так нам надо пройти пост, чтобы в конце его вместе с церковью не одними устами пропеть: «Воскресение Христово видевши». Подобно апостолам, нам надо самим прикоснуться к ранам Его и к воскресению Его, потому что без этого дальше невозможно жить. Чтобы мы могли говорить другим не только то, что мы слышали, но и то, что мы видели своими глазами. Слово жизни — то, чего касались руки наши, ибо жизнь явилась нам. Богословами становятся молитвой и постом. Богословие — продолжение молитвы. Один и тот же должен быть язык, тот, на котором говорят с Богом. И продолжение поста — ответная отдача себя душой и телом Христу Богу. Всем нам памятны эти слова: «Если ты богослов, то чисто молишься. Если ты чисто молишься, ты богослов». Вот среди каких опасностей мы находимся. Вначале чисто человеческая мудрость, для которой требования жизни в духе кажутся безумием, а за ней — распад сознания и гибель всего. Не сразу преступный, как говорит святитель Феофан Затворник, атеизм, но вначале просто как бы не отрицание высшего разума. Но наш Бог больше, чем высший разум. Он Отец, который любит, и Сын, который был распят и победил смерть, и Дух Святой, свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Время поста и молитвы. Стой насмерть, христианин, будь готов заплатить всею кровью своей за одну каплю благодати, купленной дорогою ценою. Мы должны им помешать, не дать им победить. Удержать зло, быть удерживающим, теми, кто на самом деле причастны к крепости Божией, благодати Святого Духа, заградить, открытый уже для последнего приговора Церкви, уста растления и лжи.
Это было слово протоиерея Александра Шаркунова, сказанное в неделю вторую Великого Поста, когда Святая Церковь совершает память святителя Григория Паламы. Вот уже в 15-й раз в Доме русского зарубежья и Музее русской иконы в Москве состоялась международная научная конференция «Икона в русской словесности и культуре». Ее организатором и участником неизменно выступает доктор филологических наук, профессор Сегедского университета Венгрии Валерий Владимирович Лепахин.
15 лет – это, конечно, целая эпоха. Уже выросло новое поколение исследователей, даже второе поколение. То есть у ваших первых участников уже, я вижу, некоторые дети приехали с своими докладами,
да,
и продолжают династию исследовательскую.
Да, Моторина, да? Моторина. Вот дочь уже приезжает. Конференция в некотором смысле уникальна, потому что это встреча иконоведов и филологов. Так она и задумана.
На стыке таком, да, междисциплинарном стыке.
Да, потому что вошла в моду, скажем, лет 20 эта тема «Икона в литературе». То есть, а как русские писатели относились к иконе? Писали они, зачем писали, как? Использовали ли ее в сюжете своих произведений? И я заметил просто, что филологи, к сожалению, плоховато знают богословие иконы и иконографию. И поэтому вот родилась такая идея организовать встречу иконоведов и филологов. В этом году, правда, мне сделали замечание, что у меня в основном филологи, мало иконоведов, специалистов по иконографии, и иконописцев нет совсем. Вот на следующий год я попробую исправить этот недостаток, пригласить иконописцев и побольше иконоведов. Но я думаю, что смысл был в том, этой конференции, чтобы пригласить именно больше иконоведов, чтобы филологи посмотрели, как иконоведы занимаются иконой.
Ну, мало, зато какие. Один Лидов Алексей Михайлович чего стоит. Тоже, ну, очень, да, интересное его было выступление.
Да,
для меня,
блестящий доклад был у Губаревой в третий день из Петербурга Оксаны Витальевны. Да, вот Алексей Михайлович сделал доклад на тему «Иконописный подлинник и византийское иконическое в русской культуре позднего Средневековья». Но фактически он говорил об иконописи XVII века. Что случилось в XVII веке? Об этом очень много написано. Специалисты по XVII веку защищают иконопись XVII века. Но те, кто считает эпохой расцвета русской иконописи XIV-XV века, конечно, они относятся довольно критически.
И к ним принадлежит и Алексей Михайлович,
да,
как я поняла.
Да, скажем, к защитникам иконописи XVII века принадлежит, например, Бусева Давыдова. В свое время, там лет 10 назад, наверное, я написал статью на эту тему «Иконопись XVII века. Развитие или кризис?». И там я отстаиваю точку зрения, что это был кризис. Русская икона перестала быть таковой, какой она была, скажем, в XIV-XV веке.
То есть секуляризация уже началась?
Секуляризация и разрыв с традицией, очень мощное влияние Запада, западной живописи. И очень много эклектики, когда пытались соединить вот западные какие-то находки западной живописи и традиционную русскую икону. В общем, я отставил эту точку зрения, что это был кризис, после этого русская иконопись стала другой. Алексей Михайлович нашел другую формулировку, более используя современную терминологию. Он сказал, произошла смена парадигмы. Если вот рассуждать в этом ключе, в этой терминологии, то эта смена парадигмы, это значит действительно разрыв с древнерусской иконой. И, конечно, все слушали доклад, я бы сказал, затаив дыхание. Следующий доклад, вот Ивана Андреевича Исаулова. Он и поддержал, с одной стороны, Алексея Михайловича Лидова, а с другой стороны, сделал блестящий анализ всем известного, многократно прочитанного станционного смотрителя Пушкина. Еще нашел там такие детали, что мне захотелось даже перечитать еще раз станционного смотрителя.
Да, да,
хотя,
да,
я вот о нем писал тоже.
Иван Андреевич этим, ну, отличается, такой какой-то парадоксальностью мышления и умением увидеть свежее, новое.
Да. Обо всех, конечно, невозможно в докладах рассказать. Вот я бы отметил доклад, вернее, презентацию книги о Матронушке Босоножке. Его делал священник Геннадий Титов из Санкт-Петербурга. Матронушку очень почитали при жизни. На ее похоронах присутствовало 30 тысяч человек. И в Петербурге ее очень хорошо знали. Она принимала народ, иногда по 400 человек в день. Была очень популярна. Ну и, конечно, после большевистского переворота ее имя стали как-то отодвигать в тень, скажем, и забывать, и даже не знали, где находится ее мощь. Сейчас обрели ее могилу и как-то возрождают ее почитание. Вышла брошюра, а потом книга о ней. Босоножкой ее называли, потому что она ходила босиком и зиму, и лето. И полиция ее арестовывала, потом выпускала, именно только за то, что она босиком ходила зимой, и на нее все смотрели. И сохранились протоколы вот, в полицейских участках, где ее задерживали.
То есть такой подвиг юродства тоже юродство, своего да, рода, конечно, да. несла, да?
Очень тяжелая судьба. Ее первый раз выдали замуж, потом второй муж умер, второй раз выдали замуж, а его взяли на войну, она пошла за ним с сестрой милосердия, и когда его убили, вот она начала юродствовать. Ну, и, конечно, мне кажется, что вот москвичам было интересно услышать этот доклад, тем более, что в Петербурге надеются, что скоро в Петербурге появится Матрона Петербургская, потому что Матрона Московская и есть очень почитаемая святая, а вот теперь в Петербурге появится своя святая Матрона, блаженная Матрона. Несколько докладов было посвящено Достоевскому. Получилось такое небольшое заседание из 4 докладов, в котором говорили только о Достоевском. Я бы выделил вот доклад Александра Юрьевича Закуренко, инженер Достоевский, «Авраам и пространство». Кажется, мы тоже все эпилог «Преступления и наказания» знаем и, наверное, не раз читали. И вот Александр Юрьевич опять, ну, скажем, как Алексей Михайлович Лидов на своем материале или Исаулов Иван Андреевич, он нашел какие-то новые детали, новые черты и по-новому поставил проблему, и эпилог заиграл новыми красками. Это как бы произведение в произведении, и именно связано с иконой через понимание пространства. То есть такое физическое понимание пространства, оно трехмерно, есть и научное, например, когда говорят, что есть 4-е измерение, это время, и есть иконное пространство. Это не только обратная перспектива, а вообще понимание самого пространства. Когда мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, что времени больше не будет, то надо, наверное, сказать, что не будет и пространства. То есть это будет особое, совершенно святое пространство, в котором пребывают святые. И вот он именно с особым пониманием пространства и интерпретировал эпилог «Преступление и наказание». Ну, и два слова могу сказать о своем докладе. Мы хотели сделать заседание, посвященное Серебряному веку, но так получилось, что, в общем, у нас о Серебряном веке было 2 доклада. У Натальи Владимировны Бонецкой был прекрасный доклад, но он настолько сложный, что сейчас я боюсь его исказить.
Она москвичка?
Да.
Я сейчас слушаю вас и думаю, вот сразу хочу посоветоваться. Действительно, настолько интересная, глубокая, содержательная программа, что прямо обидно, что слушают ее, ну, довольно узкий круг специалистов. Мне бы хотелось, чтобы все это стало достоянием более широкого круга преподавателей, студентов, всех интересующихся русской словесностью, иконописью. Что если нам, вот, благословите, как организатор этого дела, Валерий Владимирович, ну, хотя бы тех, кто в Москве, просто приглашать вот докладчиков. Я знаю, что у вас конференции, материалы конференции обычно издаются.
Да,
но
в электронном
просто,
виде, да.
Да, но а вот пригласить вот так же для беседы и обсудить в нашей студии такие актуальные, интересные темы, мне кажется, это было бы очень важно. Так что прошу вашего совета, рекомендации. И, конечно, с удовольствием послушаем и не 2 слова, а чуть больше прошу вас, чему же был посвящен ваш доклад.
Да, ну, из тех, кого я пропустил, вот я сказал только Закуренко, но еще Шараков Сергей из «Старой Руссы». Его, конечно, надо пригласить. Это прекрасный специалист по Достоевскому и самобытно мыслящий и православный. Ну, а мой доклад был посвящен иконе в литературе Серебряного века. Потому что когда сейчас мы говорим о литературе XIX века, то ни у кого не вызывает сомнений, что эта литература была христианская. И Владимир Николаевич Захаров в свое время сказал, что называть XIX век литературой совершенно неправильно. У нас была христианская словесность. И вот как бы совершается такой переход от Золотого века к Серебряному. Чем же он серебряный? Почему он не золотой? Чего в нем не хватает? Высказывалась такая точка зрения, что поэты, писатели Серебряного века, они мало знали икону и относились к ней, ну, если не пренебрежительно, то как-то редко обращались, скажем так, к иконе.
Я без трепета, без такого, ну, без благоговения. Да, скажем, да. Хотя в прошлый раз вы нам рассказывали о творчестве Клюева, да. Есенина, которые тоже в эти же годы жили, да, и творили. Да. Совсем нельзя о них такое сказать, да. Утверждать это о них.
Ну вот, и я как раз хотел показать, что Серебряный век также интересовался иконой, как и Золотой век нашей словесности. Вот в центр этой темы, икона в литературе и в словесности вообще в целом Серебряного века, я бы поставил выставку 1913 года. Тогда впервые, ну, начнем с того, что до этого считалось эпохой расцвета русской иконописи XVI век. И впервые на этой выставке показали иконы XIV-XV века, в частности, новгородские иконы. И, кажется, князь Евгений Трубецкой назвал это открытием иконы. И в чем состояло это открытие? Действительно, это было открытие, потому что, оказывается, вот иконы, самый главный эпитет в XIX веке, темная или черная. Вплоть до Солоухина дожило это. Солоухин назвал свою книгу «Черные доски». И оказалось, что иконы не темные, не черные, а очень яркие. Ярчайший красный цвет, белый, зеленый, синий, удивительный. Как, скажем, вот Рублевский голубец, такой знаменитый, что до сих пор вот иконописцы сознаются, что повторить вот этот цвет удивительный невозможно. При всех достижениях химии, там химических красок каких, вот повторить его невозможно. Ну и оказалось, что, например, открытие было, что линии не такие примитивные, как на иконах XVI века или в народной иконе. Оказалось, что обратная перспектива – это не неумение иконописца рисовать, а оказалось, что она имеет богатую богословскую подоснову. Да.
Прием, сознательный прием. Да.
Отец Павел Флоренский, например, назвал ее духовной перспективой. Ну, сейчас на это не буду отвлекаться. В общем, главное, что выставка произошла, и реакция была очень сильная, очень заметная.
Такое потрясение своего рода, да, у многих, да. Даже не подозревали, вот. Что
князь
вот так
Евгений Трубецкой,
богатый.
Например, это три этюда о русской иконе, публикует ее под названием «Три очерка о русской иконе». Я посмотрел документы, у него в рукописи называется «Три этюда». А «Три очерка» — это, да, парижские издатели дали, почему-то им не понравились этюды. Потом Волошин написал «Чему учат иконы». Это прекрасная статья, в котором он вот подробно исследует проблему соотношения линии и цвета в иконе.
Ну, и как я не это, знала. Надо перечитать.
И как это происходит в витражах, например, и в живописи.
Как-то даже неожиданно для меня, ну, от Волошина, или нет?
Да, ну, Волошин, или потом Волошин же написал поэму «Святом Серафиме», «Владимирской Богоматери», его такая знаменитая поэма. И, ну, и другие, можно назвать других, очень многие, Алсуфьев, например, многие очень откликнулись на эту выставку. И если вот перечислять, а кто из писателей и поэтов Серебряного века писал об иконе, то просто не хватит пальцев на руках. Конечно, Клюев, вот вы сегодня уже упомянули. Клюев просто, я повторюсь, может быть, сыграл вот такую же роль в популяризации русской иконы, как Лесков вот в прозе, так Клюев в стихах. Огромное количество стихов об иконе, очень много упоминаний конкретных икон. И я бы разделил вот писателей Серебряного века и поэтов на четыре группы. Значит, к первой группе я отношу те, кто продолжали Золотой век. То есть у них отношение благочестивое к иконе. Такое же, как мы видим у Пушкина, или у Лермонтова, или у Гоголя. И для них просто важно, что в доме красный угол, что человек сидит под образами, обязательно упоминают лампады. Об этом мне тоже не раз приходилось говорить, это бросается в глаза. Например, у Лермонтова слово «лампада» употребляется чаще, чем слово «икона». И Вот к этим поэтам и писателям, кроме Клюева, можно отнести Есенина, я потом еще раз скажу о нем, Есенина, Ахматову, у нее прекрасные стихи. Все. И о своем детстве, когда она, говорит, вспоминает иконы. И когда нет иконы в доме, она пишет, что меня поразила разбойная столовая Петра. Там, когда она была во дворце. Разбойная почему? Нет красного угла, нет икон. Потом она несколько стихотворений написала так в предчувствии, что ли, своей кончины. И там обязательно упоминается икона, что и образок на грудь положит. И так, как это принято, вот и сейчас умершему кладут на грудь образок. Марина Цветаева тоже. У нее такое, с детства было такое отношение именно трепетное и молитвенное. Ну, не случайно теперь, если возвращаться к Ане Ахматовой, Жданов, когда это знаменитое такое постановление против там Ахматовой, Зощенко, других, он называл ее монашкой, который мечется между будуаром и красным углом. То есть у ней, конечно, стихи, это не, большевики не могли этого не почувствовать. У ней как раз традиционное отношение, молитвенное отношение к иконе. Икона ведь и создана прежде всего для молитвы. Ну, и много других писателей можно назвать. Потом, вот следующая группа поэтов, писателей. Тут можно говорить, почему это век серебряный, почему он не золотой. Скажем, Блок, Андрей Белый и другие писатели, которые воспитаны уже на эстетике европейской, которые были в Италии, которые любят итальянскую, возрожденческую именно культуру. Она им дорога, они ее любят. И когда вот произошло открытие иконы, они смотрели на икону через призму возрожденческой эстетики и возрожденческой живописи. И видели на иконе то, чего там нет. И когда Блок вот писал стихи, посвященные, трудно сказать кому, Мадонне, прекрасной даме, Богородице, то мы у него замечаем как бы три ступеньки схождения вниз. Значит, он пишет, стоит перед иконой, вхожу я в темные храмы, например, пишет как бы Богородице, а потом оказывается, что это Мадонна. Ну, например, такая деталь, он пишет там какие там ресницы. А у Богородицы никогда ресницы вообще на иконах не писали. Это надо вспомнить Мадонну, да, живопись. Там возможны ресницы. Это вот вторая ступенька. Вдруг она оказывается Мадонной, а потом в конце оказывается, что это прекрасная дама. Вот,
приземляет который,
да,
образ.
Да, который, он ждет свидания с прекрасной дамой. И вот такого вот рода серебряное отношение уже к иконе вот было у целой группы поэтов. Ну вот третья группа – это писатели, которые затрагивали поэты, которые затрагивали проблемы богословия иконы. Это как неудивительно. Прежде всего, надо назвать Вячеслава Иванова, как он смог вот заключить именно в поэтический контекст свое отношение к иконам. Он же был теоретик символизма, и в этом это видится в его отношении к иконе. Он был прекрасным филологом, литературоведом и поэтом, конечно. Ну вот такое двустишие, например, вспоминается: «Творец икон и сам икона, ты, человек, мне в ближнем свят». Значит, конечно, творец икон, это да, вот имеет в виду иконописцев. Дальше и сам икона, человек икона. Когда мы открываем греческое, ну, священное писание на греческом, вот эти слова «сотворим человека по образу и подобию нашему». В греческом это звучит так: «кат икона иметеран». В русском переводе «образ», а в оригинале стоит слово «икона», то есть «человек – живая икона». И Вячеслав Иванов, видимо, это знал, и поэтому творец икон и сам икона. Ну и «ты, человек, мне в ближнем свят». Да, когда мы вот читаем преподобного Иоанна Дамаскина, он пишет, что почему мы при встрече кланяемся друг друга? Потому что мы видим в ближнем образ, он создан по тому же образу Божьему, который я ношу в себе. И поэтому мы кланяемся не, собственно, вот Ивану, Петру или Сидору, кланяемся образу Божьему, который он носит в себе.
Глубокая, хорошая мысль.
А какая древняя, ведь это 7-8 век.
Другое дело, что мы этот образ теперь в себе так замутнили, и уже не то, что кланяемся, а порой оскорбляем друг друга. Вот беда-то.
Да. И четвертая группа, вот это поэты, которые, писатели, которые вводили икону в такой контекст, такой темный, мистический какой-то, и, я бы сказал, даже кощунственный. Ну, тут можно опять назвать Есенина, вот когда он бунтовал в этих стихах, к сожалению, я думаю, он давно покаялся уже за них. В этих стихах у него есть такие вот кощунственные мотивы. Но большая часть, подавляющая часть, конечно, у него стихов об иконах прекрасные, чудесные просто. Что у него было, конечно, прежде всего впитанное с молоком матери такое почитательное отношение, молитвенное отношение к иконе. Например, доклад Юлии Николаевны Сытиной. Удивительно, что она нашла в истории государства российского упоминание об иконах, проанализировал просто.
Карамзина?
У Карамзина. Оказывается, Карамзин затронул практически все проблемы, связанные с иконой. То есть он упоминает просто о чудотворных иконах, использует сказания, и она просто закончила на том, что вот в одной из книг я перечислил все иконные мотивы и темы, которые встречаются в русской литературе XIX века. И она сказала, что вот все, что я перечислил, все это есть вот у Карамзина в истории государства российского. Потом мне очень понравилось еще, что докладчики воскрешают забытые имена или полузабытые, скажем, имена. Ну, например, кто сегодня читает или помнит, что была очень популярная в свое время писательница Кахановская. Кахановская — это ее псевдоним, а настоящее имя Саханская.
Даже не слышала, увы.
Но это вот середина XIX века, она была тогда популярна, ее публиковал Плетнев, ее журналы такие популярные публиковали, пригласили ее в Петербург, она где-то из-под Харькова. И даже, по-моему, она была воспитательницей или преподавала литературу царевнам.
Я не удивлюсь, потому что женщины, писательницы, все-таки в то время это была редкость, да? Если еще благочестивые люди, то, конечно, приглашали.
Да. Ну вот был доклад о Мережковском, у меня тоже есть об этом большая статья, просто посмотрел, в каком контексте он использует икону, и оказалось, что вот по большей части Мережковский в таком положительном контексте. И потом я еще был удивлен, что Мережковский, конечно, занимался специально иконой для написания трилогии. Он там очень много говорит об иконах. Это видно, что он знал материалы Седьмого Вселенского Собора, он знал материалы Стоглава и вообще знал церковное такое богословское отношение к иконе.
Ой, спасибо, что вы это говорите. Я тоже почитаю. Для меня это прям как ориентир, потому что я вот слушаю вас и ловлю себя на том, что для меня, знаете, Гиппиус и Мережковский в тени своей, ну, несомненно, даровитой жены, но, наверное, несправедливо, ну, что он вот остался в нашем сознании, правда?
Трилогия, конечно, его это стоит прочитать. Это к делу не относится, но его же называли вечным лауреатом на Нобелевскую премию. Его не раз выдвигали на Нобелевскую премию, Гиппиус никогда. Потом как-то им предлагали дать Нобелевскую премию троим: Мережковскому, Бунину и Куприну.
А, я почему-то думала Шмелеву. Шмелева же
нет, тоже. Нет, Шмелев слишком православный для Нобелевского комитета.
Да.
Вот. И Бунин сказал: или мне, или я, значит, не согласен в этой тройке пребывать. Ну вот, и как мы знаем, Бунин в конце концов получил не с первого раза, но получил Нобелевскую премию. Заслуженно, конечно, блестящий прозаик, рассказчик. Он, кстати, больше всего ценил из советских писателей Паустовского. Но Паустовского трудно назвать советским писателем, все же он родился до большевистского переворота, он человек культуры XIX века, и поэтому такой блестящий язык совершенно.
Да, и не воспевал ничего, слава богу.
Как-то на каком-то,
удержался.
Да, на каком-то писательском собрании, не помню, кто, Сурков, может быть, сказал, что ну кто из нас там не подписывал письма против. И Паустовский сказал с места: я никогда ничего не подписывал. Да. Ну, это так, мы отвлеклись. Несколько докладов было о Клюеве, прекрасных докладов, так что одно заседание тоже практически вот целиком посвящено Клюеву, но я о нем говорил уже не раз. И еще вот, знаете, вот Высоцкий тоже проблема, как он относился, ну, к христианству, к православию, к иконе, и сотрудница музея Высоцкого, Полина Павловна Ткачева, она сделала блестящий доклад «Рождение образа христианской России. Автографы песни Высоцкого «Купола». Купола на Руси кроют золотом, чтобы чаще Господь замечал». И вот на основе черновиков она показала, как оно становилось все более православным, что ли. И как он сумел связать это общий взгляд сверху на Святую Русь и свое собственное переживание, свое собственное сердце: «Золотаю я душу золотыми заплатами, чтобы чаще Господь замечал».
Вот удивительно, ведь человек-то уже не в христианской традиции вырос, как мы знаем, да? А вот подлинный талант, он, видимо, ну, он же от Бога. Да. Поэтому он чувствует своего Творца и его славит. Порой, может быть, даже против воли самого автора.
Ну да, если автор не чувствует, да. Это вот золотые слова. Вы сказали, ведь талант дает человеку Богом, и талант человека ведет. Если он даже не хочется, в само вдохновение, если оно от Бога, оно его ведет и заставляет сказать такое, что он никогда бы не сказал, если бы только опирался на свои собственные силы. Вот Александр Юрьевич Закуренко, о котором я уже упоминал, он сказал, что когда он был атеистом, он писал стихи очень такие христианские. И он мне стал читать, я не поверил. Он говорит: а я атеистом, как я мог такое писать? Ну вот талант, талант.
Слава Богу за все.
Да, ну вот, например, интересно, что я не знал даже двух авторов. Это Николай Балкунов, он в 2010 году умер, поэт и прозаик. И второй — Владимир Яковлев. Когда мне прислали заявки на эти доклады, я сразу в интернет посмотрел, действительно прекрасные поэты. И вот, может быть, это первые доклады об этих недавно скончавшихся писателей. Ну и анализировали там прозу и поэзию. Вот я упоминал, да, прекрасный доклад был Макарьянца Бориса Леонидовича из Сарова о Шуйской иконе. Он, наверное, всю жизнь занимался. У него есть книги о Шуйской, Смоленской иконе Божьей Матери. Вот Оксану Витальевну Губареву я тоже упоминал. У нее доклад назывался «Иконография икон как когнитивная схема». То есть, что мы познаем, когда рассматриваем икону? Не как молитвенники, не как молящиеся, а именно как специалисты по иконографии, как ученые. Дальше, вот новая тема была — икона на войне. Кира Владимировна Цыханская так и назвала свой доклад «Икона на войне». То есть, какие случаи жизни, исторические факты, и какие документы, и какие сказания там об иконах напрямую связаны с войной. Ну вот в конце 19-го, начале 20 века выделили такой же жанр Орлов – воинские повести. И когда я стал их изучать, почти в каждой воинской повести упоминается икона. Это просто бросается в глаза. Ну, например, там автор сказания пишет: и побежали, ну, скажем, о нашествии Тимираксака, и побежали, гонимые волею или силою Богородицы. И это для того, чтобы мы не думали, что мы своим умением и своим оружием победили врага, а силою и заступничеством Божьей Матери и ее святых чудотворных икон. И вот мне этот доклад, конечно, очень понравился. Главное вот провести эту ниточку, начиная, скажем, от Андрея Боголюбского, который брал с собой икону Владимирской Божьей Матери в поход. Но сама традиция, чтобы в войске обязательно присутствовала чудотворная икона или просто иконы, она византийская. Это мы читаем во многих византийских сказаниях о чудотворных иконах, также в сербских сказаниях, в македонских. Многие вот полководцы, они брали с собой в поход всегда икону.
С удовольствием пригласим Киру Владимировну, потому что действительно я тоже заинтересовалась.
Да, Киру Владимировну, да, стоит. Да. Ну вот было два доклада о Софии Новгородской. Один москвич, другой, ну, недавно стал новгородцем, из Томска переехал в Новгород. Например, был такой интересный доклад, вот роль янтаря. Насколько вот уместно или какие возможности есть, как используют янтарь. Ясно, что доклад из Калининградской области. Доклад назывался «Янтарь в современном церковном искусстве Калининградской области». Или украшают янтарем, или прямо по янтарю работают. Тоже мне показалось интересно. Я был в Калининграде не раз и видел эти иконы на янтаре или украшенной янтарем, видел целые иконостасы. В докладе об этом не было речи, но там еще одна проблема. Там же немецкие кирхи остались. И вот насколько трудно немецкую кирху оправославить. Вот их отдали православной церкви официально. Немцы согласились, подписали бумаги, документы, все, потому что там нет прихожан совершенно. И вот теперь мало поставить иконостас, но надо как-то его вписать в другую совершенно полуготическую архитектуру.
Пространственную среду.
Потом очень много окон, стены невозможно расписать. Ну и так далее. Проблем много.
Там дивный собор в городе Гусеве построили во имя всех святых в русском стиле. Если вот по отчаянию там окажетесь, в Ленинграде, доедьте, это же недалеко.
Ну, а теперь вернусь к началу конференции. Вот уже третий раз на открытии конференции выступают собиратели и исполнители вот старообрядческих песнопений, скажем так. Это семья Мацнёвых.
Мы с ними, кстати, тоже договорились о встрече, я их обязательно приглашу, они уже дали согласие, так что спасибо вам, расширяете очень наш кругозор, Валерий Владимирович, во всех смыслах.
Да, ну и последнее, что я бы сказал, это было неожиданно, Алексей Михайлович Лидов попросил, чтобы мы сделали перерыв там и презентацию книги. В Барнауле, на окраине Барнаула построили храм. Необычность, скажем, в том, что он в некотором смысле, ну, не подражает, не копирует, а в духе, скажем, ранних христианских храмов там минимум украшений, когда еще не было, например, высоких иконостасов. Высокий иконостас пятирядный вообще появился во времена Андрея Рублева. А у греков и сейчас, вот ездишь по храмам, у них двухрядные иконостасы, однорядные бывают. Так, чтобы открыто было конхоапсида, и там мозаика, например, или роспись там Божьей Матери, Аранта, например, видишь. А у нас иконостас, как конхоапсиды, загораживает. Да. И вот они хотели вернуться к раннехристианским временам. Чего началось у них идея пол выложить мозаикой, так как в раннехристианских храмах. Там карта Иерусалима или Палестины, например. Вот это сразу, уже это первое необычное, ты ходишь по святой земле.
Впечатлило вас тоже, да? Вот я эту книгу перелистываю, не могу насмотреться.
Да, и вот эта простота, она как отразилась и во всем. Вот мозаики делал Карнаухов, две всего иконы. По сторонам царских врат Спасителя Богородицы, иконописец Ирина Зарон. Ну и самое, как кажется, вот интересное в этой презентации, что в ней участвовал митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Он сам это рассказывал, и видно, рассказывал с вдохновением. Ему это самому идея понравилась. Это не значит, что мы должны теперь возвращаться все к раннехристианским временам. Церковь – живой организм, она развивается, и не надо отказываться от пятирядного иконостаса и так далее. Вот, но такой уже, по-моему, назвали это минимализм. Вот этот храм как бы пример такого минимализма.
Но просто истоки свои тоже надо знать, вот так.
Да. И бесспорно он такой молитвенный, призывает к молитве. Он такой более строгий, может быть, не такой цветной, лаконичный.
Да,
но все главные идеи вот православного храма, они все в этом храме высказаны. Да. И вот когда они издали альбом, и, по-моему, Лидов тоже сказал, что вот все время спрашивают, часто задают вопрос, существует ли православное искусство. Обычно отвечают, что еще нет, еще не, оно формируется только. Есть более-менее удачные иконы, есть талантливые иконописцы, но сказать в целом, что вот у нас существует современное православное искусство, нет. И Лидов сказал, что ну вот после этого храма, мы можем говорить, что православное современное искусство существует.
Слава Богу, все-таки, конечно, уже больше четверти века идет вот такое возрождение духовное. Оно же, конечно, находит свое отражение и в материальных формах. Вот и вашей конференции все-таки 15 лет. Это же большой срок, Валерий Владимирович. Вот мы говорили уже о том, что выросло, сменилось поколение, а те, кто вот только начинали, уже стали такие увенчанные сединами патриархии, словесности, иконописи. Вы вот сами тоже, наверное, какие-то уже для себя тоже сделали вывод, как много вот вспахано этой целины. Конечно, она не вся поднята, но все-таки за эти годы очень много проблем удалось поднять, привлечь внимание.
Да, если не решить, то поставить хотя бы саму проблему. Да.
Но, да. Тем не менее, как свидетельствует ваша повестка, каждый раз разная, очень много еще неизученного, интересного, глубокого, так что новых исследователей ждете, приглашаете. И меня, кстати, спрашивали после одной из ваших бесед. Я думаю, что вряд ли вы уже сейчас начинаете подготовку к следующей конференции. Наверное, еще только-только от этой отдыхаете. Но все-таки вы ее наверняка задумываете. И расскажите, вот примерно когда начинается ее подготовка, куда, с какими темами люди должны обращаться, если они хотят принять участие в следующей?
Вот в следующем году, в 2020-м, у нас она будет не в январе, как исключение, а в марте. А проще всего по поводу конференции писать мне на e-mail. Можно посмотреть на сайте Дома русского зарубежья. Еще проще просто зайти на мой сайт, и там на первой странице есть мой e-mail. Очень простой. lipahin@gmail.com.
Ну, дай бог дожить еще целый год впереди, да. Но я надеюсь, что мы больше с вами в года. Этой студии, может быть, встретимся, даст бог, и раньше. Мы вам всегда рады. Спасибо большое. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо и вам.
В студии радиостанции «Радонеж» был доктор филологических наук, профессор Сегедского университета Венгрии Валерий Владимирович Липахин, организатор и участник международных научных конференций «Икона в русской словесности и культуре».